представляют программу «Цена победы».
Я приветствую аудиторию программы «Цена победы». Сегодня ее веду я один, Виталий Дымарский. И сразу же представлю нашего сегодняшнего гостя, Александр Храмчихин, заведующий отделом Института политического военного анализа. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер по-московски, потому что нас смотрят не только в Москве, и в других часовых поясах. Тема нашей сегодняшней программы, я потом ее немножко расшифрую, звучала она следующим образом. Два вторых фронта, Запад и Восток. Почему я сказал, что надо ее расшифровать? Да потому что здесь такая небольшая загадка, что ли, в этой теме присутствует. Почему Восток? И вот судя по тем вопросам посетителей интернет-сайта, которые прислали свои вопросы накануне нашей программы, было видно, что в основном интерес всех тех, кто задавал эти вопросы, он сконцентрирован на втором фронте, на известном втором фронте на Западе. Но у нас еще присутствует вот в названии программы еще и Восток. Почему? Это мы сейчас вот поговорим с нашим сегодняшним гостем. Напомню, это Александр Храмчихин. Ну, а ваши средства связи вы, наверное, уже знаете наизусть, но я обязан вам его напомнить. Это номер СМС +7 985 970 45 45. Ваши вопросы, замечания, реплики и тому подобное. Так вот, будем расшифровывать Восток, да? Собственно говоря, когда мы говорили о втором-втором фронте, когда мы с Александром Храмчихиным договаривались о сегодняшнем эфире, то имелся в виду не просто Восток, а Дальний Восток. Uh-huh. Дальний Восток. И, собственно говоря, вопрос, который, в частности, вот, интересует нашего сегодняшнего гостя и чему он посвятил свои статьи, как я видел, это, а почему, собственно говоря, Советский Союз не открыл второго фронта на Дальнем Востоке, когда там, в общем-то, его союзник Китай, да, был в достаточно тяжелом положении в войне с Японией. Да, ну, так вот, если схематично обрисовать вот это вот восточное направление нашей сегодняшней беседы. Ну, может быть, с него и тогда и начнем.
Ну да, собственно, я писал...
Если можно, извините, Александр, только поближе на микрофон.
Я, собственно, писал статью про два вторых фронта, чтобы показать, что когда мы осуждаем западных союзников, что они слишком затянули со своим вторым фронтом, вот который, собственно, нам только известен как второй фронт, то мы должны иногда взглянуть на себя, потому что от нас точно так же требовали второго фронта, а мы его не открывали, и у нас просто эта тема даже отсутствует вообще в нашем сознании, в нашей историографии, по сути. То есть вот Китай от нас требовал открыть второй фронт, потому что он сам находился в тяжелейшем положении, воюя с Японией. Он, собственно, в отличие от нас, терпел поражение, можно сказать, до самого конца войны.
До 45-го года.
До 44-го года включительно, в 45-м уже Япония.
Когда Китай требовал открытия второго фронта, насколько я знаю, и насколько вообще известно, все-таки Советский Союз достаточно помогал Китаю и специалистами, и техникой. Да? Там, по-моему, где-то около 1000 самолетов передано было Китаю.
900 самолетов. Это было как раз до начала нашей Великой Отечественной войны. Да, мы активно помогали Китаю. При этом тогда как раз Китай не просил, чтобы мы воевали, вот так сказать, полномасштабно, потому что мы и так много помогали действительно. Ну, насколько возможно, настолько и помогали. То есть поставляли очень много техники, инструкторов, и, собственно, пилоты наши там воевали напрямую. А потом, когда началась война, ну, то есть получилось, что да, мы стали уже союзниками, так сказать, официально, а в то же время мы как раз в этот момент помощь Китаю полностью прекратили, потому что нам стал важен нейтралитет Японии, и Китай оказался в чрезвычайно тяжелом положении, и вот тогда он стал просить от нас второго фронта, потому
Гоминьдан.
Что... Гоминьдан, естественно. Ну, собственно... Коммунисты были в тот момент как бы союзниками Гоминьдана, ну, так сказать, младшими партнерами, но все это, конечно, формально, потому что Мао вел абсолютно собственную политику, то есть он ни в какой войне реально не участвовал.
Ну, все, тем не менее, какие-то там отряды же были китайской армии.
Это было чисто символически. Мао совершенно цинично, расчетливо выжидал, когда Гоминьдан и японцы, и те, и другие его враги, друг друга сожрут, грубо говоря. А тогда он, в конце концов, захватит власть в стране. А вот особенно после того, как в войну вступила Америка, Мао совершенно четко понял, что теперь Япония обречена на самом деле. И он просто спокойно выжидал. Людей ему совершенно было не жалко.
Ну, я понимаю, что история есть история, ее уже не переписать, да, но если предположить, скажем, что Советский Союз решил продолжать помощь Китаю и после там, да, июня 41 года, то Мао Цзэдун, судя по вашим словам, был в ней не заинтересован, потому что это была бы помощь Гоминьдану. И если Гоминьдан бы, там, условно говоря, выигрывал бы эту войну у Японии, то Мао, наверное, не светил приход к власти.
По сути дела, да. Хотя, конечно, мы-то не помогали и мне из-за этого, потому что просто не могли этого делать. А, в общем, да, получается, что Мао был в этом не заинтересован, потому что мы помогали в первую очередь Гоминьдану в тот момент.
По поводу вот все-таки, еще раз, еще останемся еще на Дальнем Востоке, да? А чем вы все-таки объясните, что вот эта вот угроза постоянная, да, для нас с 41-го года, это вот этот вот японский союзник Третьего Рейха, что он так и оставался все-таки нейтральным, что он так и не вступил в войну против нас. Там был Перл-Харбор, понятное дело, да, был Китай, но то, чего мы больше всего боялись, это именно уже нашей борьбы на два фронта, я имею в виду на Западе и на Востоке с Японией, вот этот второй фронт у нас так и не был открыт, и слава богу.
Ну, в общем, это один из самых дискуссионных вопросов в истории Второй мировой войны. Но считается, что японское руководство, в конце концов, выбирая между севером и югом, так сказать, пришло к выводу, что войну с Советским Союзом оно не может вести, не захватив ресурсы южных морей. То есть сперва они должны разгромить Америку, Англию, ну и, собственно, Голландию, которая тогда владела Индонезией. То есть Голландию в лице Индонезии, я бы сказал. И вот поэтому было выбрано именно южное направление, удар по Перл-Харбору.
Морское направление.
Да, морское направление. Ну, то есть, так сказать, флот победил армию, потому что в Японии была очень своеобразная ситуация. Флот и армия существовали фактически как два независимых государства. То есть они в упор друг друга не видели на протяжении всей войны. Вплоть до того, что армия строила свой флот для того, чтобы снабжать потом части на островах Тихого океана.
Александр, еще такой вопрос, значит, тоже по аналогии. Мы все время требовали, ну, собственно, как у нас там все это описано, мы все время требовали открытия второго фронта от наших западных союзников. Гитлер требовал от Японии открытия этого второго фронта?
Да, конечно, еще как требовал. То есть здесь все было взаимно. Но вот у Японии тоже не было на это ресурсов.
То есть их просто не хватало и на юг,
да.
И
их, во-первых, оттягивала война с Китаем же, то есть там же так получалось, что в тот момент Маньчжурия и Китай рассматривались как разные, так сказать, государства, то есть вот это вот Маньчжоуго, марионеточное государство на территории Маньчжурии, то есть на северо-востоке нынешнего Китая, то есть именно то, что граничило с Советским Союзом. Там вроде никакой войны как раз не было, но при этом большая часть японских войск была задействована именно на юге в войне с, собственно, Китаем, а потом уже и в войне с Соединенными Штатами.
Давайте вот ответим на два вопроса уже, вот, которые пришли как раз именно по восточному направлению. Алексей, инженер из Химок, пишет: Китай, в отличие от США, не был для СССР союзником в общей войне и, кроме того, не вел активных боевых действий. Ну, Алексей, во-первых, Китай вел активные боевые действия, борясь именно с Японией. И, во-вторых, для вашего сведения, Китай входил в антигитлеровскую коалицию.
Да, безусловно, тут мне особо даже добавлять нечего.
Там, да, там, да. Кстати говоря, говоря, да, собственно... может быть, такое есть. Знаете, я думаю, Александр, от чего это идет? Это такое заблуждение, что когда говорят антигитлеровская коалиция, имеется в виду Англия, США, да. Советский Союз.
Да.
Ну, Франция, которая потом как бы, да?
Вот...
А все, там несколько десятков стран входило в антигитлеровскую коалицию, и в Латинской Америке,
и как раз Китай-то очень активно вел боевые действия. Он воевал плохо, безусловно, но он воевал очень активно.
И Индонезия, если не ошибаюсь.
Ну, Индонезия тогда была частью Голландии.
Да. В общем, и в Азии, и в Латинской Америке было достаточно много стран, входивших
Бразилия,
в антигитлеровскую коалицию.
Активный член антигитлеровской коалиции.
И вот второй вопрос уже более такой понятный. Мне Борис спрашивает, было ли разумно стратегически для Советского Союза открывать второй фронт на Дальнем Востоке?
Нет, конечно, это, об этом не могло быть и речи. У нас совершенно не было для этого никаких ресурсов. Именно как раз в том-то и дело, что, поняв, что Япония на нас напасть не сможет, мы смогли перебросить значительные силы с Дальнего Востока на Запад. Считается, что только благодаря этому мы выиграли битву под Москвой.
Ну да, это знаменитые сибирские дивизии, которые были...
Да, просто в немецкой мемуарной литературе сибирская дивизия – это олицетворение чего-то самого ужасного, что только может быть.
Она как сибирская дивизия, как в единственном числе фигурирует?
Нет, ну вот иногда так, но иногда бывает во множестве. То есть вот это вот самое страшное, что могут выставить русские – сибирскую дивизию.
Вот еще один вопрос, правда, подпись «Бо», может быть, она просто недописана. Существовали ли какого-либо рода договоренности между Сталиным и союзниками относительно действий на азиатских фронтах до открытия второго фронта на Западе? Я думаю, что там не было, наверное, никаких договоренностей.
Была договоренность о том, что Советский Союз вступит в войну с Японией через несколько месяцев после окончания войны в Европе, то есть после капитуляции Германии. Это была совершенно четкая, однозначная договоренность, которая и была, собственно, выполнена.
Что, собственно, это и произошло в августе 1945 года.
Да.
Вы знаете, тогда еще один вопрос, который пришел, сейчас я его попробую найти, к нам до эфира. Вы, оказывается, как мы с вами говорили, слышали это заявление. Я, откровенно говоря, не слышал. Телемастер из Хабаровска, Семенов. Насколько может быть обоснована благодарность японцев за американскую атомную бомбежку Хиросимы и Нагасаки в свете высказываний некоторыми аналитиками предположения, что если бы не эти трагичные события, то Японию ждала бы более масштабная трагедия, а именно оккупация войсками Советского Союза?
Ну, это, мягко говоря, сомнительно. Этот тезис недавно был высказан.
Я извиняюсь, я просто здесь до конца. Не согласны ли именно таким планом Сталин перебрасывал после капитуляции Германии значительную часть войск Западного фронта прямиком на Дальний Восток?
Ну, он перебрасывал для того, чтобы
вести войну в Маньчжурии,
да, собственно, да. Что и было реализовано. Это прекрасно известно. Эта война и велась. А как мы могли захватить Японию, практически не имея флота? Потому что Тихоокеанский флот был вещью достаточно символичным.
Да, и вообще, все-таки надо учесть, что да, что у нас еще была все-таки водная
граница. В некотором роде Япония
граница,
это
да, не просто не сухопутная.
Да.
Кстати
поэтому
говоря, немцы из-за этого с Британией, из Британии мучили сколько, да? Я думаю, что у нас нам с Японией было бы еще, наверное, труднее.
Американцы рассматривали десант в Японию как колоссальной сложности задачу, именно поэтому, кстати, они и сбросили атомные бомбы. А мы просто в принципе не могли провести такую операцию, ну максимум на Хоккайдо мы могли бы еще высадиться, и то, я думаю, это было бы достаточно невесело.
Ну, Евгений Самары спрашивает, я не знаю, если вы знаете, Александр, я сейчас не знаю, а каково было население Китая на тот момент? Сейчас трудно представить, чтобы Япония напала на миллиардный Китай.
Население Китая в тот момент было примерно 400 миллионов человек.
А в Японии?
В Японии... В
меньше,
Японии сколько?
Меньше,
ну, нет, ну, естественно, в разы меньше.
Да, в разы меньше, но...
Конечно, меньше 100 миллионов.
Но, как известно, население – это не признак
вот,
военной мощи.
В том-то и дело, что, конечно, китайская армия всю войну имела большой численный перевес над японской, но, тем не менее, проигрывала все, что можно буквально. А только что другое дело, что японцам очень трудно было контролировать территорию Китая именно вот по этой причине, из-за очень большого населения Китая.
Ну что, перебросимся на Запад. Если я правильно вас понимаю, собственно говоря, ошибки по вашему представлению, в том, что Советский Союз не открыл второй фронт, отвечая на просьбы Китая, не было в этом.
Нет, конечно.
Что это было правильное решение с учетом того, что нужно было силы концентрировать на, так сказать, основном направлении.
Да, разумеется.
Но когда вы пишете и говорите о втором фронте на Дальнем Востоке, то это как бы ответ такой несколько завуалированный, может быть, тем критикам, которые, значит, пеняют нашим западным союзникам за слишком позднее открытие второго фронта на Западе.
Совершенно точно. Собственно, у союзников тоже, в общем-то, не было ресурсов и не было возможности для проведения вот такой серьезной десантной операции, которую они, наконец, организовали летом 1944 года.
Давайте все-таки еще раз придется вернуться. Дима спрашивает, а не странно ли было для Японии, островной Тихоокеанской империи, воевать с континентальной империей СССР? Они действительно рассматривали такой вариант? Ну, такой вариант, наверное, рассматривали, только единственное, что не осуществили.
Так, естественно, рассматривали, если они контролировали значительную часть Китая, и, в частности, Маньчжурию они занимали целиком, там, собственно, никакой даже войны не было. То есть, фактически, вот то, что сейчас является границей российско-китайской, тогда было границей
Советско-японской, да.
Поэтому тут ничего удивительного, они собирались дойти как минимум до Байкала.
Япония действительно островная империя, но, тем не менее, в то время у нас мы на суше с ними соприкасались.
Конечно, да? Планы, то, повторяю, дойти как минимум
как
до Байкала.
Как с Германией в Польше.
Да, конечно,
да?
Конечно.
Примерно. Давайте все-таки, значит, еще раз тогда на Запад, значит, по поводу западного второго фронта. То есть вы тоже не в претензии, скажем так, западным союзникам,
да,
что они не открыли за,
да,
второй фронт
раньше. Да,
совершенно
точно. Потому что, во-первых, уж все были при своих интересах, если на то пошло. То есть, да, был общий враг, и мы воевали против него, но при этом все были, повторяю, за себя. Даже, собственно, англичане с американцами, которые воевали фактически как единое целое, все равно имели интересы различные. Они всегда это четко понимали, кстати. А уж тем более англосаксы и мы имели интересы разные. Это, во-первых. И, во-вторых, объективно говоря, повторяю, но они не могли раньше времени провести эту операцию, чтобы так, чтобы провести ее по-настоящему успешно. А если бы они раньше времени высадили десант во Франции, например...
Ну, и... там разные направления рассматривались.
Ну да, разные направления, но французское как бы все-таки классическое основное, которого, собственно, и мы-то как раз хотели больше всего.
Ну, Черчилль хотел южное.
Вот Черчилль-то хотел южное, вот у нас бы это вызвало, я думаю, реакцию совершенно бешеную, потому что как раз это была, так сказать, высадка не столько против немцев, сколько против нас.
Вы имеете в виду Балканы?
Балканы, я имею в виду, да. Черчилль-то хотел именно этого. И это было бы, вот повторяю, против нас, а не против немцев. А мы-то как раз хотели во Франции, где, собственно, не высадились, в конце концов. Так вот, я повторяю, что если бы они сделали это раньше времени и плохо подготовленными, немцы бы этот десант просто сбросили обратно, и тогда бы этот второй фронт отложился очень на много времени.
Ну, сейчас мы к этому еще вернемся, но поскольку мы заговорили вот о южном направлении, вот вопрос от Петра Черного, экономиста из Санкт-Петербурга. Известно, что Черчилль настаивал на открытии второго фронта в Греции. Ну, там, а по вашему мнению, возможные итоги подобного варианта развития могли бы привести к большему успеху союзных сил, учитывая театр военных действий, горы, группировку противника, важность для Германии румынской нефти и близость Восточного фронта в Валахии и Молдавии. Возможен ли был, собственно говоря, вот суть, да, возможен ли был сценарий конфликта Красной Армии и союзников при данном развитии событий? То есть удар союзников не во Франции, а на Балканах.
Очень трудно, конечно, сослагательное наклонение,
да.
Но, в общем, нельзя такого варианта исключать. Потому что, естественно, в этом случае союзники отсекали бы нас от Европы, да, собственно, и от Балкан тоже, и нам почти ничего не доставалось. А как раз Германия, ну да, с одной стороны, она лишалась нефти, конечно, но, с другой стороны, ей бы было гораздо проще в этом случае, потому что фронт-то получился бы, по сути, один, а не два.
Почему? Потому что там, там смыкалось бы.
Даже представим, что никакого столкновения не произошло, и мы стали бы воевать, как положено, в одном строю. Но все равно это был бы один фронт. То есть, фактически, только один Восточный фронт, который так и так
одно направление. Тут получается юго-восток такой, да?
Да, и все. В конце концов, ведь, повторяю, в 44-м все равно так и получилось. Когда немцы сами вынуждены были уйти из Греции, потому что уже мы им выходили в тылы, и им ничего не оставалось, как ее просто бросить. Так что это просто ничего бы не давало в военном отношении.
Еще одно было, одно из рассматриваемых направлений для открытия Второго фронта на Западе была Норвегия.
Ну, это был совершенно изолированный театр, он, собственно, ничего не давал, хотя Гитлер как раз панически боялся высадки немцев в Норвегии, то есть англосаксов в Норвегии.
Почему?
И всю войну готовился обороняться от них, ну, потому что там же возили никель, потому что из Швеции через Норвегию, вот, то есть именно тут вопрос ресурсов, да. Но, с другой стороны, повторяю, сам по себе театр-то был тупиковым, так сказать, поскольку он был отделен морем от остальной Европы, и это ничего практически не давало, недаром же англичане и американцы так и не высадились в Норвегии вообще.
Ну, это был, наверное, более прямой путь, может быть, в Германию, так, но, с одной стороны, но, нет, с другой стороны, это все-таки там еще.
Так в том-то и дело, что все равно море же, не было же сухопутной связи между Норвегией и остальной Европой, поэтому в том-то и дело, что как раз это было совершенно неинтересно для союзников.
Читая мемуары Эйзенхауэра, пишет нам Дима, мне приходила мысль, что на полгода-то раньше они могли, и не без успеха.
Может быть, на полгода раньше они бы и могли. Это уже, так сказать, вот несколько месяцев, да, может быть, и могли. Хотя, что бы нам от этого лучше стало, я-то как раз не знаю. Тогда, строго говоря, не больше захватили в Европе. Это было уже не принципиально, так сказать.
Ну, такой вот странный еще к нам вопрос пришел. Если я его найду, должен найти. Почему Сталин остановился на Эльбе, а не пошел к последнему морю, как здесь написано в кавычках? Он побоялся не устоять последующей за этим воздушной войне. Я не очень хорошо понимаю, что имеет в виду Максим из Амстердама, что он должен был потом воевать уже с союзниками.
Очевидно, против союзников воевать, да. Ну, это в некотором роде безумие, безусловно. То есть, во-первых, конечно, стороны к этому были совершенно не готовы психологически, потому что они все-таки считали друг друга союзниками. Во-вторых, уже, конечно, у нас были большие проблемы с ресурсами. Все-таки, тем более, этот самый Ленд-лиз ведь имел для нас значение, и немалое. А тут бы, понятное дело, он сразу закончился автоматически. И воздушную мощь союзников он не мог не оценивать. Наши ВВС абсолютно не могли бы ей противостоять. Сталин это понимал великолепно. Он прекрасно знал, что чего стоит. Да, конечно, сухопутные войска были у нас гораздо сильнее. Но ВВС, ну, про флот я даже не говорю, были также сильнее у англосаксов.
Ну, о других аспектах Западного Второго фронта мы с вами поговорим через несколько минут с продолжением нашей программы.
Программа «Цена победы».